Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня у меня диалог с моим коллегой. Он работает у нас в компании. Его зовут Виктор, и он недавно пережил то, что называется покупка или, да скорее даже, наверное, лиз автомобиля. В связи с этим мы решили записать подкаст в общем о том, как покупаются машины, как лизуются и, может быть, как рентуются машины. Добрый день, Виктор.
Добрый день, Яков. Добрый день, уважаемые подслушатели. Да, действительно, такое со мной приключилось, пожалуй, впервые. Это моя первая самостоятельная, так сказать, операция по приобретению такого рода собственности, ну, или там лизование. Как по-русски правильно сказать, наверное.
Да, значит, единственное, что я хочу, чтобы в этот раз мы немножко изменили формат диалогов, который я обычно записываю. То есть не я буду из тебя вытаскивать все, что мне надо, а больше ты будешь рассказывать, а я, наоборот, буду на тебя наезжать и критиковать за все, что ты делал. Ты согласен с таким режимом?
Вполне, как бы, не первый раз замужем, то есть формат подкаста меня устраивает такой.
Наверное, не первый раз я на тебя наезжаю, ты это, наверное, имел в виду, скорее. Ну, хорошо, значит, я хочу только сделать единственное вступление. Во-первых, надо, тут важен момент, что Виктор работает в Америке на сегодня по рабочей визе, то есть он в стране находится полтора года. Я бы этот факт не поднимал, но просто именно в плане его истории, в плане лизования, это как раз было важно, да?
Да, этот факт был важен, и он создал определенные, ну, создал определенные условия, с которыми пришлось, в которых пришлось работать, в которых пришлось решать вот эти проблемы.
Ну, давайте, тогда ты вот начинай потихоньку рассказывать, что ты решил покупать, лизовать, как ты, в общем, делал свой ресерч и так далее. Как вообще, по-твоему, происходит все в Америке, а я буду, может быть, делать какие-то корректировки.
Ну, окей. Началось, ну, начну вообще, давайте начнем издалека. Если вы сказали вначале, что тему рентования, так, ну, аренды автомобиля можно тоже затрагивать, то я начну с этого. Так как первым... Одним из таких важных этапов, который я совершил здесь, это я получил водительские права. Водительские права также временные, они рассчитаны на срок моей рабочей визы. Родительские.
Ты знаешь, я раньше этого не знал. Я ведь сам по рабочей визе здесь был. Это для меня что-то новое. Что значит, у них и новая форма, что ли, появилась? Временные в родительские права?
Нет, на них, на самой вот, на они выглядят абсолютно одинаково, только мелкими буквами внизу красным шрифтом написано, что временное, temporary, отлично, здесь написано временный иммигрантский статус. То есть они выглядят абсолютно идентично, они
только... Довольно вот странно, это... раньше эти службы никак не пересекались, иммиграционные службы вообще не имели никакого отношения, скажем, к полиции, а теперь...
Да, ну, скажем так, что вот эти, чтобы получить права, у них есть определенный перечень документов, и каждый документ имеет определенный вес. Соответственно, нужно набрать определенное количество, ну, так называемых, поинтов, чтобы...
Я помню, 6 баллов в мое время.
Да. Сейчас то же самое? Сейчас то же самое, да. То есть, например, вот этот виза, там, H1B, там, 2 балла, а там, например, кредитная карточка или там банковский счет тоже 2 балла, и потом там счет за воду, который показывает, что действительно вы живете на определенном адресе, и так далее. И, ну, в общем, я собрал все эти документы, то есть эта вся информация была доступна на веб-сайте у этого Driver Motor Vehicle Agency, специальная организация, которая занимается. То есть она никакого отношения так же, как несет ни к полиции, ни к чему, это чисто административная такая.
Да, но ведь если бы ты не переносил документ, то у тебя временная рабочая виза, может быть, этого всего и не было бы?
Не понял. Нет, нет, без этого никак не пошло, потому что там они требуют. Там, ну, это как было требование. Я просто не набрал баллов.
Ну, а если бы ты принес свой российский паспорт, то он тоже дал бы тебе 3 балла?
Он, нет, он бы мне не дал 3 балла, потому что не был бы ясен мой статус пребывания здесь. Им в любом случае нужно было это знать.
Ну, ладно, хорошо.
Ну, как вы сказали, возможно, поменялись.
Может быть, да.
Да, требования. Ну, в итоге потом я выяснил, что можно получить, если у есть перевод, заверенный специальным там, переводческим. Короче, у них есть свой переводческий офис, который делает переводы российских водительских удостоверений. И мне не нужно было сдавать road test. То есть мне достаточно было сдать knowledge test и все. Опять же, процедура получения прав достаточно меня удивила, потому что я имел российские права, и я проходил через эту процедуру, то есть нужно было перед тем, как прийти, тогда это еще было ГАИ, потом это было ГИБДД, нужно было пройти там медицинский осмотр, там сдать ту кучу анализов, там глаза, это понятно, потом нужно там кровь, мочу, много всяких вещей сдать. Там женщина вообще до сих пор не помнит, там нужно там, к гинекологу сходить, чтобы...
То есть, если у тебя моча непрозрачная, тебе нельзя водить машину, что ли?
Ну да, получается так. Угу. Вот. Ну и, собственно, все, я получил водительское удостоверение. Для чего я это делал? Для того, чтобы иметь возможность брать машину в рент и ездить, посмотреть различные места.
Давно ты получил право?
Права я получил практически сразу, через 2 месяца своего пребывания.
Больше года, короче говоря.
Да, да.
Но машины у тебя не было?
Машины у меня не было, и я как-то особо ее даже не собирался покупать, потому что мне настолько нравилось наше текущее расположение, что мы очень легко могли добраться до любой точки, например, там в Нью-Йорк съездить 25 минут. Съездить мне нам на работу в офис там 35 минут. Там,
ты говоришь поезд. Мы, это о ком ты говоришь мы?
Я говорю о себе и о своей супруге. Понятно. То есть мы живем здесь вдвоем.
Ясно.
Вот. Ну, в принципе, мы как-то особо об этом не думали. Если нам надо было куда-то съездить, скажем так, на дальняк, то есть мы вот ездили там по Нью-Джерси, мы ездили в Принстон, мы ездили, всякие окраины, ездили на океан, ездили в Саут-Джерси. Я брал машину в аренду. То есть у нас есть 2 офиса недалеко друг от друга в районе вот моего где я живу. И чтобы взять машину, мне нужно было решить как бы и другой вопрос, к которому мы еще раз вернемся в теме Лиза. То есть это вопрос кредитной карточки. То есть можно прийти, положить там пачку денег, сказать, типа вот я оставляю это залог, а это вот моя там водительское удостоверение. Но, по большому счету, никто так не делает. Делается кредитная карточка, на которую, когда вы приходите получать машину, они ее свайпают, и после того, как вы возвращаете машину, они уже закрывают как бы эту операцию, и финальная сумма высвечивается. То есть они проверяют, чтобы там было правильное количество бензина, чтобы машина была без повреждений и так далее. Вот. Машины здесь в аренде очень хорошие всегда, обычно они новые, там, может быть, год. Ну, там видно по спидометру, сколько она прошла там. Мне попадались машины с 15 тысяч, меньше 20 тысяч миль, которые прошли. И я брал машины много раз, и в Нью-Джерси, и вот путешествовались по Калифорнии. В прошлый раз мне даже вот досталось вместо того, чтобы я брал такую машину как бы семейную, типа там, например, стандартного размера, чтобы можно было там кого-то там с друзьями съездить куда-то. А мне говорят, знаете, нету машин сейчас, возьмите вот либо Камара, либо Мустанг. Я так прям как-то удивлял, а где больше места? Я спросил, что в Камаро или в Мустанг? Я говорю, вот в Камаро больше места, для ног вам оно больше пойдет. И вот путешествовал по Калифорнии на такой спортивной автомобиле.
То есть тебе понравилось?
Да, кстати, я очень удивился. Я думал, что машина мне не понравится. Я думал, что в ней будет узко и неудобно. На самом деле, мне она очень понравилась. И как она ведет себя на дороге, и как ее вот удобно парковать, в принципе, я вполне
это вообще доставит. Может быть, еще не все пока знают, что ты у нас такой водитель крупного размера, правда?
Да, ну и я...
Поэтому у тебя, собственно, требования еще особые к машинам вообще.
Да, что я водил, что я пробовал. То есть мне очень понравилась Hyundai Sonata, то есть она очень хорошо подходила под мои габариты, и еще мне очень понравился, По-моему, это был... Крайслер. Крайслер 3000. Такая здоровенная такая машина.
Ну, она не здоровенная, она машина.
Да. Классная. Ну, мне понравилась. Она сама... Я думал, что с ней будет тяжело, потому что она, ну, больше, чем, например, тот же, например, Фокус или там какой-нибудь...
Фокус там, вообще маленький. У тебя обычно проблемы с головой, да? Некуда голову девать.
Проблемы с головой, да, поэтому приходится сильно утапливать сиденье.
Смотрите, ребята, у нас в компании работают люди, у которых с проблемы с головой. Но ничего, пока вроде бы работают.
Да. Ну и, в принципе, как бы дальше решили все-таки заняться поиском автомобиля для нашего семейного, скажем так, путешествия и, возможно, там путешествий на работу. Изначально почему-то мы смотрели различные машины там, ну, бывшего употребления, и, в принципе, мы были... смотрели на так называемые Certified Pre-Owned машины. Что это значит? Что машина была в предыдущее время, например, 3 года, она была, например, в лизе у кого-то. Далее специальное агентство сертифицировало, что машина нормальная и не было никаких проблем на момент лиза. И дальше они их либо там продают с определенной там процентной ставкой. Ну, есть различные варианты. И вот мы начали смотреть такие...
Ну, погоди, давай тут уже тогда расскажем людям о том, что, в принципе, существуют дилершипы, то есть места, где продают машины, где дилеры машины находятся, так называемых подержанных машин, или, как мы говорим, used car, или, что правильно по-русски говорить, юзанные машины. И есть новые машины, то есть есть дилершипы, где продают новые машины. То есть то, что Виктор мне рассказывает, то, что я слышу, он решил просто ходить в дилершипы новых машин, у которых есть, в частности, какое-то количество подержанных машин, которые, например, люди приехали, взяли новую, отдали эту. Те взяли ее, сертифицировали, проверили там, может быть, что-то подчинили, и говорят, она сертифицирует. Это, я так понимаю, то, что ты рассказываешь. Но ты мог, в принципе, ходить просто в дилершипы, где used car, то есть юзанная машина. Изначально. Там не было бы, наверное, сертифицированных. Ты ходил к дилерам подержанных машин или нет?
Да, ходил. У нас, опять же, я говорю, в моей там пешей доступности, и если вот опять же взять машину, доехать, у меня было несколько дилершипов. Я смотрел, какие у них были варианты. Потом очень большой ресурс на этот счет. Это Craigslist. На Craigslist можно вообще все приобрести.
Craigslist это такая интернетовская доска объявлений, где частные люди дают объявления, так?
Да, да, все правильно. И на Craigslist можно иногда найти различные предложения, где люди сами продают. Да это не только люди, даже те же дилершипы иногда вывешивают какие-то интересные там варианты на Craigslist. Так что, ну, я тоже смотрели мы Craigslist.
Ну, давай сейчас все-таки, прежде чем двигаться дальше, вы в какой-то вечерочек сели с женой и сказали себе, ну, давай-ка купим себе подержанную машину. Естественно, вы, наверное, думали о каком-то, о каких-то деньгах, о какой-то сумме, которую вы были готовы потратить. Или вы не такие покупатели, вы просто хотели бы зайти, посмотреть, та машина, которая понравилась, ту купить. Как вы вообще с деньгами решали вопрос?
Ну, с деньгами вопрос решали просто. То есть у нас была определенная сумма, которая, ну, мы как бы планировали, что все-таки когда-нибудь мы таки займемся этим вопросом. То есть у нас была определенная сумма, мы могли на эту сумму взять либо как бы использованную машину pre-owned или used. Но потом мы решили так, что ну почему-то у меня было такое мнение, что если я беру used car, я должен понимать, что я покупаю, и мне нужно разбираться вот в этих всех доскональностях, чтобы знать, чтобы не купить какую-нибудь ерунду с плохим там двигателем или с какими-то еще проблемами, там что-то течет, или там кондиционер не работает, или там карбюратор, конденсат в карбюраторе.
Кстати, вот. Знаешь ли ты что-нибудь о таком понятии, как lemon law?
Да.
Лимонный закон. Что это значит?
Это закон, который есть в штате Нью-Джерси, и которые, если я не ошибаюсь, означают следующее. Если вы покупаете что-то, и вы обращаетесь с проблемой трижды, с одной и той же проблемой в данном продукте, вы имеете право на полный рефан, ну, на полное возмещение денег или замену на абсолютно аналогичные.
Я не очень уверен, правильно ты интерпретируешь. Может быть, ты правильно интерпретируешь, потому что я всегда считал, что Lemon Law – это если тебе что-то, ну, если говорить о юзанных машинах, если тебе всунули какую-то ерунду, ну, то есть, например, ты взял машину, она чудненько выглядела, ты уехал из дилершипа, утром встал, она не заводится, или утром встал, из нее там дым валит из-под капота, или там двигатель, что-то с ним происходит непонятно, перегревается, то, в принципе, во-первых, в течение 3 дней, чтобы ты знал, когда ты подписываешь любой контракт, в течение 3 дней ты можешь ее вернуть просто, эту машину, без особых объяснений, и скажешь этому дилеру подержанных машин, что это не то, что я покупал, и он должен тебя забрать. То есть это, в общем-то, покрывается вот этим Lemon Law. То, что ты рассказываешь, это я слышал такие варианты с новыми машинами. Ты берешь новую машину, 3 раза ее сдаешь, хоть она и на гарантии, но тебе уже надоело ее ремонтировать, и тогда они тебе должны вернуть. Я не уверен, что из этих двух называется Lemon Law, но, в общем, после подкаста, кому интересно, можете пойти в Википедию, точно уточнить. Окей, хорошо, дальше.
Ну, в итоге мы пришли как бы после разговоров и думали, о чем мы? Ну, давай посмотрим, попробуем, может быть, удастся взять именно новую машину. Но, опять же, покупать ее и брать там ее полностью там во владение, мы сначала не думали, решили попробовать взять ее в лиз.
Ну, давай тогда еще, опять, какие опции у нас? Мы все время идем по таким развилкам, мы должны принимать решение. Либо купить за наличные, то есть выложить полную сумму, либо кредитовать, то есть положить часть денег и взять какой-то лоун, то есть в долг деньги в банке, например. Соответственно, эта развилка нас приводит к другой развилке. Даже в случае кредитования мы должны принять решение кредитовать всю машину, то есть чтобы купить ее, и когда выплатишь, стать хозяином этой машины через сколько-то лет, или брать машину в лиз. В лиз ты никогда не становишься хозяином, а просто договариваешься, что какое-то время ты будешь делать месячные платежи, но это тоже лоун, это тоже ты берешь деньги у банка, ты никогда не платишь полную стоимость этой машины.
Абсолютно, абсолютно верно. И, ну, опять же, начнем с того, что мы решили вот как раз попробовать вот этот вариант с лизом. И на самом деле там очень просто мы к этому пришли. Просто-напросто каждое утро нам под дверь приносили газету бесплатных объявлений. И в этих газетах бесплатных объявлений или просто там местных новостей там есть всегда колонка, или не колонка, а прям целые развороты. Разные дилершипы вешают информацию. Ну, такая замануха. Приблизительные цены на какие автомобили, какие у них сейчас работают deals по определенным маркам. Есть варианты по покупке. Опять же, они, ну, есть варианты, там можно взять беспроцентно на 3 года там, и платить определенный какой-то там платеж, и потом машина будет там ваша. Это если покупка, либо лиз. Опять же, если лиз, после лиза они обычно предоставляют возможность купить за оставшуюся сумму.
Residual value. У каждой машины есть остаточная стоимость.
Остаточная стоимость. Вы можете после 3 лет, например, если лиз на 3 года, то можно ее купить, если она не это самое. Ну, если понравилась машина, можно ее себе оставить, выкупить ее у дилера. Вот, и, соответственно, мониторя вот эти все, смотря различные варианты, мы решили попробовать лиз.
То есть вы решили не брать подержанную машину, а решили попробовать взять новую машину в лиз?
Ну да, как говорил один персонаж из фильма «Бесславные ублюдки», «We are not in taking prisoners business, we are in killing Nazis business». So, я перефразирую, переведу. Он говорит, мы не в бизнесе, который занимается захватом заложников. Мы в бизнесе, которым занимаемся убийством нацистов.
Я не в бизнесе.
Это связано так, что в бизнесе как бы автомеханика, и я не должен разбираться в этом всем. Я в бизнесе IT, поэтому я хочу заниматься IT, но машина должна меня доставлять из точки А в точку Б.
Я тебе хочу сказать, что у меня всегда было такое, в общем-то, тоже мнение, потому что я считаю, что каждый должен заниматься своей работой. То есть, если я умею хорошо программировать, я должен этим зарабатывать как можно больше денег, а потом вызвать человека, который починит мне унитаз. Вот, или будет ремонтировать машину, а не лежать по выходным под машиной. Конечно, есть люди, которым это нравится, это совсем другое, когда хобби. Но в целом мне проще тоже не понимать, что, как машина работает. Я знаю вообще о машинах очень мало. У меня, скажем, были машины, то есть, собственно, в основном такие машины, которые я никогда не открываю капот. Ну, собственно, один раз у меня была машина в 90-х, в Лизе, которую я брал тоже. Я просто никогда не открыл капот. То есть не то, что иногда, за 3 года Лиза, я потом пытался вспомнить, была ли ситуация, когда я ее открывал. Нет. То есть лизованные машины имеют в этом, конечно, большое преимущество, потому что ты не должен знать, как работает машина, ты не должен ее чинить, и, как правило, они не ломаются, потому что машина новая, ей 3 года. В общем, до 3 лет, во-первых, она покрыта гарантией, если она и сломается, но, во-вторых, они не ломаются, то есть поэтому можно просто садиться и ехать из пункта А в пункт Б, ну, заливай бензин, да и все, там, меняй масло, каждые там сколько-то тысяч миль и все. Значит, ты, получается, похож на меня в этом плане.
Ну, да, у меня есть один знакомый, который, я не знаю, хобби-то ли у него, или, ну, скорее всего, просто хобби, он тоже вроде программист в основное время, но он занимается как раз вот он занимается машинами, то есть он покупает их где-то там на eBay, на Craigslist, машины, которые, может, еще там, например, даже не ездят, и вот он там из одной машины, там, из двух машин, там, одну соберет, ее тоже там перепродаст где-то там на eBay или на Craigslist. То есть, ну, есть люди, которым, да, это доставляет какое-то удовольствие. У меня почему-то, например, папа мой, вот мой папа очень любил, да и любит вот как раз вот эти все вещи. Когда мы покупали машину, вот, у нас была Toyota еще в России, она и сейчас есть, он говорит, ой, да я что-то как-то вот не думал, нет, не знаю вот насчет этих иномарок всяких. Я говорю, а что такое? Да я же в них не понимаю ничего, я же не залезу туда, не покопаюсь. А тут, если вот была бы там, купили Волгу, вот Волгу я могу там разобрать и собрать ее, например. Или там какой-нибудь там Ладу. Я знаю, как они работают, я могу залезть, разобрать, собрать. А Тойоту я открою капот, посмотрю и закрою.
То есть, кстати, об этом я, скорее всего, помещу в шоу-ноты этого подкаста фотографии, которые я сделал этим летом в Нью-Йорке, в Манхэттене. Проходя по улице, это фотография полицейской машины, на ней написано большими буквами NYPD, New York Police Department. И что меня просто удивило сильно, это была Toyota. Понимаешь, когда частные люди покупают машины, они могут покупать наши, американские. В Америке большая очень автомобильная промышленность, есть свои. А могут, естественно, покупать импортные. Но когда частные лица покупают импортные, я могу понять. Но когда в полиции импортная машина, этого не было раньше вообще никогда. Это я первый раз увидел в этом году. Ведь, в принципе, полиция – это государственная организация. И когда государственная организация покупает импортные машины, это должно вообще о чем-то говорить. То есть я был просто в шоке. Это значит, что? Что они не доверяют нашим машинам, что ли, американским? Какой вообще месседж они дают людям? Потом я посмотрел, конечно, это была машина, это на комбинированном таком электрическом и бензиновом питании, но все равно это не...
Prius, да?
Да. Нет, одна... Вот это была, кстати, это была Toyota. Я не помню, какая это была.
Наверное, Toyota Prius, да.
Я еще потом уже и Nissan видел тоже какую-то. Но потом я, в общем-то, когда пришел возмущенный на работу и стал людям говорить, что вообще происходит в мире. Американская полиция покупает импортные машины. Они мне сказали, что, да, наверное, оно сделано в Америке. Я потом подумал, что, в общем-то, да. Дело в том, что та же самая Toyota, скажем, имеет заводы в Америке прямо. И в свое время, когда-то, помню, в 90-х, был такой месседж, такой, как это, девиз. Говорили часто «American buy American». То есть «американец, покупай американское».
В России тоже такой девиз был, назывался «Поддержи отечественного производителя».
Ну вот, но то, что я увидел, это было ужасно, конечно. То есть, какой месседж мы посылаем. Ну, конечно, с 90-х годов все очень много изменилось. Сегодня, в принципе, все делается в Китае в основном, здесь в Америке. Но автомобили, да, автомобильные заводы тогда, в общем-то, стали американцы пускать в страну вот этих всех японцев. И главное было, в общем-то, объяснение, что, мол, вы не волнуйтесь, хоть мы и покупаем, скажем, Тойоту, зато они открывают заводы здесь у нас в штате Кентукки и сделают новые рабочие места. То есть она хоть и импортная, но это полезно для нашей страны. Вот такой был месседж.
Забегая вперед, я скажу, что в итоге я остановился на Volkswagen, казалось бы, немецкий автомобиль, но он на 75% североамериканский. То есть у него сборка была в Америке, частично детали из Канады, двигатель собран в Мексике, а остальное как раз европейское.
Ну, а так почему ты решил не брать американскую машину?
Не знаю, я попробовал, я до этого, опять же, пробовал Chevrolet, я пробовал Malibu, я пробовал, как же она, поменьше была, Cobalt, как-то такое было. Потом я пробовал Ford, не знаю, почему-то мне не захотелось, странно, не знаю. Не
ну, знаю. Хорошо, тогда следующее, тогда уже давай брать, почему европейская, а не японская?
Опять же, не знаю, мне вот как-то в детстве, я помню, наверное, это был, наверное, это класс 11-12, у меня вот товарищ пригнал себе, тогда была как бы такая мода пригонять, прям люди ездили именно в Германию и покупали там машины, пригоняли, растамаживали, потом вот ездили по стране. И вот его отец там пригнал ему, это был Passat, это был такой цвета, такого аквамарина, что ли. Такой бирюзовый цвет, такой необычный для автомобиля. Вот такое вот мне запомнилось то, что парень, он тоже высокий был. То есть мы приблизительно одного роста. То есть мы такие высокие ребята, длинноногие, худые. Вот. И я помню, что в этой машине я, например, в сравнении с тем же там вот десяткой, например, в то время там были, это Лада десятка. То есть я в ней сидел, и на заднем даже сиденье, когда тот парень полностью мог выдвинуть свое водительское сиденье, я за него сидел, и мне это не мешало. То есть мне вот я помню, что комфортабельность и размер машины был, ну, совершенно фантастический. Опять же, мое замечание, ну, не то же замечание, то есть я тоже заметил здесь, машины сами по себе больше. Даже если аналогичные модели есть и в Европе, и в России, так что, например, тот же самый там Toyota, например, Corolla, который есть и в России, и в Америке. Здесь та же самая Corolla или та же самая там Hyundai будет больше размера. Потому что я так понимаю, что это специально вещи делаются для американского потребителя.
Еще я что заметил, что похожие машины в Европе, даже если они по размеру могут быть одинаковыми, там двигатели слабее, меньше по объему. Я вот недавно ездил по Франции в отпуску, я тоже брал в рент машину. Это был Mercedes C-класса, C200 какой-то, там 220 что ли. У меня дома, в принципе, моя машина тоже реализованная здесь, C300. Она более мощная. А, то есть по размерам кузова они одинаковы. Но та машина была явно более слабее. Кстати, раз уж мы говорим об этом, там я тоже в рент ее брал, эту машину. И хочу сказать, что там я удивился, что эта женщина, которая мне ее выдавала, эта женщина, я ее брал, где я ее брал? В Женеве, на французской стороне в Женеве. В Женеве в аэропорт делится на две стороны. Я брал на французской стороне в Женеве. И я ей сказал, дай мне навигационное устройство. Она мне дала там за 30 евро. А потом, когда я сел в машину и отъехал, я увидел, что в машине тоже есть навигация. То есть в результате я ездил на машинной навигации, а потом уже мы позвонили, конечно, в эту компанию, сказали, что девочка не профессионал, что-то она нам всунула навигацию, когда уже была в машине навигация. Те сказали, не волнуйтесь, все нормально, то есть считать не будем. Кстати, что мне понравилось в этой навигационной системе, которая там у них была. Этого я не видел у нас в Америке пока. Ну, может быть, я не ездил на всех машинах, и, может быть, на новых оно есть. она мгновенно показывала на экранчике, вот там, где спидометр, она показывала ограничение скорости. Вот, допустим, я еду по дороге какой-нибудь там небольшой или большой, и вон знак стоит там, 70 км в час или 130 км в час. Мгновенно, как только я его пересекал, я тут же видел у себя вот здесь, прямо на экране, на спидометре, такое же точно изображение знака со скоростью.
Ну, на самом деле, просто даже, наверное, это не зависит от того, ездили вы на каких машинах, это просто зависит от навигатора. Вот, например, у меня Garmin, то есть, опять же, я купил себе свой навигатор, чтобы, когда я ориентирован на машину, мне не платить лишние деньги за навигатор. Мой Garmin, например, умеет показывать то же самое ограничение скорости. Он умеет показывать, например, safety cameras. То есть, например, если там светофор, и на этом светофоре висит камера, которая фотографирует вас, если вы на красный свет проехали. Он показывает, говорит, что на этом светофоре висит камера. Или, например, если вы едете, он говорит так, вот сейчас будет через там, полмили, сейчас будет safety камера, которая замеряет
скорость. Значит, я уже просто отстал. И еще, что меня удивило, в Европе, даже если я заходил на Google брать какие-нибудь directions из одного города в другой, она мне в directions прямо печатала, что начиная с такой-то мили, там будут speed cameras стоять. Прямо распечатки гугловской. Здесь я этого никогда не видел, чтобы тебя предупреждали, что где-то будут стоять камеры, которые тебя фотографируют. Ты это видел здесь в Америке?
Ну, опять же, я Гуглом вот в качестве навигатора не часто пользуюсь, но вот мой показывает вот это все.
Понятно. Ну, отлично. Да. Значит, я просто отстал в плане навигаторов. Хорошо, давай дальше.
Вот. Ну, и в итоге, значит, мы пришли там, к там, вариантам посмотреть какие-то европейские машины. Вот. Ну, первым делом я нашел ближайший ко мне был салон. Это был салон Volkswagen. Я туда отправился. Это было перед Новым годом. Я говорю, что я хочу вот эту комплектацию, вот какая у вас была. А у них был дил. У них был дил, что никаких даунпейментов, никаких больше процентов, просто платите определенную сумму в течение там 3 лет.
То есть, и плюс еще. Даунпеймент — это те деньги, которые ты оставляешь сразу же дилеру при покупке или при лизе.
Да, и эти деньги, они считываются, как бы они минусуются изначальной стоимости. И они никуда не идут. То есть они не возвращаются потом, они просто остаются там.
Ну, то есть, в общем так, дилеры часто это используют для того, чтобы уменьшить месячный платеж. Естественно, если, скажем, машина стоила там $20,000, если ты сразу 5, как мы говорим, 5 положил даун, это значит, внес первый взнос 5 тысяч, то у тебя уже осталось 15 тысяч. Вот если 15 тысяч раскинуть на все эти 3 года лиза или покупки, то месячный платеж получается меньше. Но здесь есть один нюанс, о котором ты не знал. О том, что при покупке машины вот эти деньги, которые ты кладешь даун, как мы говорим, это действительно идут в счет стоимости твоей машины. Они уменьшают стоимость твоей машины. Но в случае лиза ни в коем случае нельзя давать никакие деньги как первый взнос. Ну, представим себе такой несчастный случай. То есть ты, допустим, машина 20 тысяч, ты положил 5 тысяч даун, взял машину и близ. Тебе посчитали, естественно, явно меньший месячный платеж. Завтра, не дай бог, случается авария, ты живой-здоровый, но машину в тотал, как мы говорим, в тотал, это уже не подлежит ремонту, ты ее разбил. И вот эти 5 тысяч, которые ты вчера оставил дилеру, они не пошли в счет твоей машины. Это не твоя вообще машина, это лизованная машина. И есть такой вариант, что ты их просто потеряешь. Понимаешь, и тебе надо будет ее восстановить. Это очень зависит от того, как страховка была записана на эту машину. Но это очень рискованное дело вообще, давать деньги, оставлять какую-то сумму денег сразу, когда берешь машину в лиз. Поэтому я, по крайней мере, этого никогда не делал. Я беру только варианты, когда zero down, то есть ничего не платишь. Ну, там первый месячный взнос, естественно, там может за банк какое-то оформление они берут. Но ни в коем случае в лизованные машины нельзя класть деньги наперед. Это не есть первый взнос в счет твоей машины.
Опять же, у дилершипа, когда вы приходите в дилершип, тут начинается как раз все волшебство. Здесь тебе никогда не откажут. Никогда не скажу, что, ой, мальчик, ну у тебя это там недостаточно денег, гуляй отсюда. Никто никогда не скажет. Люди будут пытаться, и они заинтересованы, чтобы продать тебе машину. И они будут, вот опять же, как предлагать различные варианты. Это дальше уж, опять же, забегая вперед, я скажу, что это я вот увидел там в двух разных дилершипах. Ну и дальше получается такая ситуация, что драйвер, я объясняю, что вот у меня да, рабочая виза и так далее, тому подобное, что я хочу там взять машину, хочу сделать лиз и так далее. Вот. И в итоге они делают запрос в банк, и банк отказывает, потому что говорит, что лиз на 3 года, а у вас, например, виза там, на 2 года, то есть год вы уже отработали, 2 года у вас осталось. То есть не получается. И они отказывают. И тогда вот этот первый раз, когда, ну, скорее всего, просто они не стали связываться, потому что было дело под Новый год, под Крисмо, под Рождество. И поэтому они, наверное, особо не стали там заморачиваться.
Они хотят деньги. Они, если бы они имели вариант, они бы тебя их сняли.
Возможно. Я согласен. То есть они предлагали, хоть вам нужно найти там косайнера, то есть человек, который также подпишется с вами в контракт. И в случае того, что если, ну, как вы рассказывали вот Ольге, я думаю, что это не надо опять повторяться.
Ну, в случае косайнера давай все-таки повторим.
Окей.
Okay. Тебе сказали, что нужен косайнер, человек, который подпишется с тобой параллельно. Что это значит? Что так как у тебя, может быть, или виза заканчивается, или чаще всего это недостаточно кредитной истории, нужно, чтобы был какой-то человек, который поставил бы свою подпись. Человек, у которого хорошая кредитная история, поставил бы свою подпись на твоем лизе, на твоих документах. Что, мол, если вдруг по какой-то причине ты перестанешь платить, тогда ответственность переносится на этого человека. Ну и кому ты позвонил, чтобы он стал косайнером?
Ну, кому я позвонил? Я звонил, я поговорил с руководством.
Ну, ты не стесняйся, Виктор. Кому ты позвонил?
Я позвонил вам.
И согласился ли я стать твоим косайнером?
Нет.
Значит, не согласился и не соглашусь на будущем. Более того, ну, во-первых, я скажу, почему я не согласился. Потому что по очень простой причине. По моим понятиям, человек, когда получает косайнер, у него резко снижается мотивация на то, чтобы платить. Во-первых, скажем так, если ты не можешь взять машину вот в данном месте, на таких-то условиях, значит, если банк тебе не дает деньги, значит, ты не кредитоспособен. Значит, попробуй найти другой вариант, который тебе подходит. Второе. Если берешь деньги у банка, у тебя есть мотивация рассчитаться с ними, потому что банк будет на тебя наезжать очень серьезно, если ты перестанешь платить. Если ты берешь косайнера, то есть частное лицо, мотивация резко снижается. И даже ты, конечно, хороший парень и все такое, я понимаю, что ты не аферист, и у тебя нет задачи не платить. Опыт показывает, что когда есть косайнер, такие ситуации бывают часто. Ну, в-третьих, я просто не хотел иметь себе проблемы. Я хочу тебе сказать, что, в общем-то, может быть, есть... У меня есть 2 сына. Если бы они ко мне обратились, чтобы я стал косайнером на их вот этом диле, возможно, есть такая вероятность, что я согласился бы. Но я бы очень не хотел, чтобы мы дошли до такой ситуации, когда они не в состоянии взять нечто без косайнера. То есть, либо это нечто им не по карману, им не положено это нечто, либо они должны быть responsible и иметь мотивацию платить за то, что они берут. В твоей ситуации конкретно, ну, собственно, это те же самые причины. То есть, если бы ты, вдруг у тебя что-то изменилось, мы с тобой поругаемся, представь себе, ты сильно разозлился на меня, на нашу компанию, плюнул на все, собрал вещи и уехал. Я остаюсь с твоим лизом на плечах. То есть я должен его выплачивать. Я уверен, Виктор, что этого никогда не произошло бы. Но я не хочу даже допускать малейшего шанса. Кроме того, ты берешь машину, ты мог взять машину подержанную. То, что ты решил, как ты сказал вначале, не брать подержанную машину, я тебя с этим поздравляю. Но ты человек взрослый, ты уже не мальчик. Ты должен принимать свои решения. Если ты считаешь, что ты можешь взять машину не подержанную, ты мог взять машину там за 8 тысяч, нормальную подержанную машину. К примеру, я тебе говорю. Ты посидел со своей женой и решил, что нет, я не хочу брать подержанную, хочу взять новую. Для новой машины тебе не хватало кредитной истории плюс визовые ситуации. Значит, надо было ее решать по-своему. Надо было опять сесть, поговорить со женой, отслюнявить полную сумму, и все, и тогда тебя никто бы не просил.
Но я нашел еще вариант.
Какой?
Ну, опять же,
я хочу просто всем объяснить, что как я вам тут все, может быть, говорю достаточно резко в своих подкастах, так же и Виктору я сказал точно так же. Скажи, ты подтвердишь, что я тебе сказал так же открыто.
Нет, но что приятно, что, знаете, как некоторые люди говорят, типа, нет, все, пошел вон. А некоторые люди, я сейчас такой комплиментик сделаю, говорят, вот, а попробуй вот такой вариант сделать, потому что вдруг получится.
Ну да, конечно. Ну и конечно, да. Я, вот, по-моему, тебе три варианта предложил.
Да,
ну,
то есть один из вариантов, который как раз достаточно неплохой оказался в итоге, это такой сервис, называется Cars Direct. Что это делает этот сервис? Он решает вас той проблемы, которую вы ходите там. Вы не ходите по салону. Вы приходите на этот веб-сайт, говорите, что я хочу такой-то автомобиль с такой-то комплектацией. И они, то есть эти люди, они говорят, что мы вам сделаем вот такую сумму. Как мы вам ее сделаем? Вам вообще волновать вас не должно. Если вот есть, опять же, надо, наверное, сказать, что здесь есть такое понятие, есть три цены у машины. Есть цена, которая изначально, которую знает дилер, которую они получают от компании. То есть они знают всю реальную стоимость машины. Потом есть рекомендованная для всех покупателей цена, так называемая Manufactured Suggested Retail Price, MSRP. И есть Sticker Price. Это та цена, которая висит на вот этой бумажечке, когда вы приходите в салон, и висит на машинке вот эта вот цена. Соответственно, когда вы ведете переговоры с дилером, у вас есть flexibility. Если вы знаете там среднюю, приблизительно, ну, есть определенные веб-сайты, которые эту информацию вывешивают, сколько как бы температура пробавленницы, сколько машина может стоить, до какой цены можно торговаться. То есть вот эту flexibility между sticker price и MSRP можно договариваться, вести переговоры.
Я, может быть, не прошел. Ты назвал такое понятие, как invoice price?
Ну, вот это там та цена, когда машина приходит к дилеру. Это вот и есть.
Да, invoice price.
Invoice price, я забыл
про цену. Нет, есть invoice price, дальше MSRP, это то, что предлагает,
да,
производитель.
Да.
На стикере,
invoice price это то, что они...
На стикере не висит invoice price.
Конечно, нет.
На стикере висит то, что на стикере, то, что уже invoice price плюс еще что-то.
Да, эту информацию можно выяснить. Там есть, например, сайт, называется Edmunds.com. Это такое какое-то типа аналитического агентства, и вот они по разным машинам можно всегда посмотреть.
Да, у них там, в частности, и форум есть, там люди собираются и пишут, кто за сколько взял и где.
У них совершенно шикарно еще есть мобильное приложение, на котором можно всегда, находясь прямо в дилершипе, посмотреть, насколько можно там как бы работать и плясать с этими с дилерами. Вот. Так, на чем мы остановились? Про три цены. Так, я сказал. Далее. То есть Car Direct делает что? То есть как раз они вот эту разницу между sticker price и той ценой, какую вам предлагают, они сами выбивают это из дилера. То есть каким-то образом. То есть у них свои там люди, которые переговариваются, либо у них свои какие-то дилершипы, с какими они работают. Соответственно, за пользование Car Direct покупатель, то есть я совершенно не плачу. То есть можно фактически зайти туда, вам позвонят через там полчаса, позвонит их агент, скажет все параметры машины, какие подтвердит все, и через два дня перезвонит, скажет либо куда подъехать, либо куда им подъехать, чтобы привезти вам машину. То есть в моей ситуации это не получилось из-за того, что, опять же, из-за моей визовой ситуации и, не знаю, кредитной истории, в принципе, там нормально в итоге получилось. Значит, что здесь получается? Они звонят в какие-то агентства, и со мной связываются уже люди из агентства, дилершипа. Со мной же связываются люди из определенного дилершипа. Совершенно из... Ну, мне позвонила девушка, сказала, что да, вот с нами, позвонил с нами агент. Вышлите нам ту-то и ту-то информацию. Я говорю, да, вот такую-то машину хочу, такую-то это самое. Через некоторое время мне перезванивают еще люди с этого дилершипа. То есть я чувствую, что уже какой-то процесс пошел. Они начинают меня спрашивать дополнительную всякую информацию. То есть там мои различные там визовые документы, там копии визы, копия паспорта. И начинается такой там процесс.
Ну, почему они, наверное, нас требовали от компании? Что-то...
Да, то есть они...
Они звонили, и мне звонили.
Они спрашивали, да, что действительно есть такой-то человек, что... да. В итоге через там 2-3 недели, обычно это так не происходит, обычно идет дело быстрее, но просто-напросто из-за того, что такая непростая ситуация, они потом дали ответ, что да, компания подтвердила, что есть вот такой И компания, опять же, она только, опять же, все на словах, что компания написала только гарантированное письмо, что да, есть такой у нас человек, он работает, и он нас, в принципе, устраивает, мы не планируем его.
Там был такой нюанс. Они у нас спросили, что было письмо, они спрашивали, не меня, а моего партнера, они спрашивали, какие у вас планы на Виктора? Собираетесь ли вы его держать? Сколько времени? У него виза там на 3 года. А дальше вы собираетесь его держать? Мы сказали, да, мы собираемся держать его вечно. По крайней мере, столько, сколько он у нас захочет работать, и ни о каких увольнениях речь не идет. То есть мы довольны его работой. То есть вот такое им тоже надо было понять, что есть продолжение банкета, скажем так.
Да. Ну и пока я ждал ответа в одном месте, решил прощупать в другом. То есть мы совершенно мимо проезжая салона BMW, решили зайти, а почему не посмотреть, какие цены у BMW.
Вот. Когда ты мне, кстати, пришел и начал спрашивать о цене на BMW, я был возмущен. Я считаю, что ты не имел права даже заходить в этот салон. То есть ты не мальчик с моторчиком, ты, в общем-то, серьезный парень. И у тебя есть жена. Жена не работает, насколько я знаю, правда?
Да, она не может работать, у нее H4.
Да, и то есть надо, в общем-то, оценивать как-то свои возможности нормально. То есть не надо взять и не надо сразу начинать с дорогих машин. Нужно, тебе нужна вообще машина была, чтобы приехать из пункта А в пункт Б. Хорошо, ты решил не брать подержанную машину, хотя там бы ты отдал бы сумму и забыл бы о платежах. Мы еще не говорим о том, что страховые платежи каждый месяц надо было бы, в общем-то, платить по пару сотен. Но BMW это явно это не твой рейндж, понимаешь?
Это... Ну, я теперь уже знаю, что да. это не совсем мой рейндж.
Надо думать немножко о семье тоже. Да. Когда в семье 2 человека, 2 получают хорошую зарплату, не среднюю, а хорошую зарплату, тогда можно купить одну BMW, например, или лизануть BMW. Но ты вообще не имел права даже заходить туда. Ну, по моему мнению. Конечно, есть люди, которые получают 3 копейки, а ездят на Мерседеса. Ну, мы-то говорим о нормальных людях. Понимаешь?
О, а вот у меня еще вопрос такой по поводу Мерседеса. Я не помню, где-то прочитал, где-то проскакивал информацию, что... Машины такие, как Mercedes и машины такие, как Lexus, очень хорошо держат цену. Это означает, что их очень выгодно лизовать, потому что, ну, несмотря на то, что изначально там, может быть, высокая цена будет, процент падения стоимости этого автомобиля за последующие 3 года, он гораздо ниже,
ну,
чем...
Ну, это так. Я же то же самое говорил. Ты говорил, когда выкупе машины лизованные, я сказал, есть такое понятие, как residual value, то есть сколько она стоит после лиза. Да, у американских машин residual value, скажем, после 3-летнего лиза будет половина. То есть она потеряет пол стоимости за 3 года. Скажем, Mercedes или там Lexus, они не теряют, естественно, так быстро. Но они изначально могут быть выше по цене. И все равно, даже учитывая это все, месячный платеж получается выше.
Ну да. Ну, да, я понимаю.
Если бы ты взял, скажем, машину точно такой же цены, как Mercedes, но американскую, то лиз американской машины стоил бы тебе дороже.
Ну да, вот это я как раз хотел подтверждение получить.
Чтобы это проверить, надо сравнивать apples to apples, как говорится, а не apples to oranges. Надо просто взять было бы 2 машины дорогие. Ты же не пытался делать этот эксперимент. Ты же не пытался пойти и взять машину американскую, которая, скажем, стоит $60,000. Цена которой 60 тысяч, правда?
Да, я даже таки не смотрел.
Ну, поэтому, ну, собственно, ты это самое начал делать, ну, ты какую-то тройку смотрел BMW?
Я смотрел, вообще, мы зашли посмотреть их как раз pre-owned версии. То есть, какие у них есть
сколько
автомобили.
Сколько стоит тройка новая?
Новая тройка стоит 30 с чем-то тысяч.
Ну, то есть, не так много.
35 тысяч стоит новая тройка.
Угу. То есть они просто тебя грузили, они тебе давали цену, которая, потому что они видели, кто пришел, человек неопытный. Тут очень еще важно, как себя вести с дилерами. Это, значит, у них в любом дилершипе, когда вы заходите, у них очень сильный такой sales pressure, то есть давление. Они хотят продать, они будут называть большие очень цены. И то есть вначале тоже я как бы стеснялся. Ну как, он же мне сказал такую цену, наверное, это такая цена и есть. На самом деле это не так. И через какое-то время я научился спокойно уходить из дилершипа. Вот ты когда научишься прийти и сказать ему то, что тебе надо спокойно и без эмоций, а он тебе скажет цену левую, а ты скажешь, даже и близко не подходит, потому что ты сделал свои исследования на интернете и спокойно уйти, тогда ты сможешь с ними работать. Если ты чувствуешь это давление, вот это вот продавца, то, конечно, они уж тебя видят, ты сам себе можешь представить. Заходит человек к ним в дилершип, они уже за 100 метров видят, кто пришел. Они видят, он, в общем-то, сможет, сколько можно ему нагрузить. И они тебя нагрузили по полной программе, когда ты им тогда цену называл. Даже на эту машину BMW это было... То есть они тебя явно перегрузили. То есть, ну, по-моему, потом они...
Ну, потом они... Да, они...
Ну, правильно, я на тебя просто чуть ли не накричал, если ты помнишь. И сказал, чтобы ты выкинул из головы, это дорого, и вообще туда не ходи. И когда ты им отказал, они тебе сразу стали снижать цену, правда?
Да, они на самом деле позвонили и сразу скинули пару тысяч прям вот с даунпеймента.
Да, да, да. А ты пришел ко мне с тем, чтобы я стал твоим косайнером, чтобы я подписал тебе вот на ту идиотскую цену, которую ты мне назвал еще. То есть там была целая, в общем, целая гамма была.
Да, ну, как бы...
Гамма багс, то есть надо было дебагать и дебагать.
Ну да.
Ну ничего.
Ну, ладно. Ничего, это как
вот
бы.
Это есть опыт.
Опять же, я говорю, да, что здесь никогда не откажут. Они никогда не скажут, как вот в России, если берешь, они скажут: гуляй, мальчик, ты куда зашел?
У меня была похожая ситуация. Собственно, не похожая. Я-то ездил на машинах. Я поскромнее был. Я ездил на машинах юзанных. Первую машину я взял, я в Нью-Джерси нашел работу, жил тогда в Нью-Йорке, и мне нужно было добраться до работы, а я тогда давал эти уроки по программированию. У меня был один ученик, который мне сказал, что вот у меня машина, старый «Шевроле», в принципе, он сейчас стоит уже $500, но в нем не работает трансмиссия. Короче говоря, хочешь, возьми, почини трансмиссию, как ты доберешься. У меня денег вообще никаких не было. И, значит, я ему, и даже 500 у меня не было тогда. Я, короче, я ему дал 250, которое у меня было, а на оставшиеся 250 я ему уроков, я тогда что-то я преподавал C++, по-моему, я ему преподавал C++, я ездил на юзанной машине далеко, там, в Нью-Джерси, там, миль 50 в одну сторону, она у меня глохла по дороге, я умудрялся по дороге в движении переходить на нейтралку и заводить ее опять, и добирался таким макаром. Полгода она прожила, потом я понял, что надо брать другую машину. Но на юзанную у меня не было просто денег, чтобы взять там 5-6 тысяч отдать. Пошел брать машину покупать. Я взял тогда Toyota Corolla. Кредитной истории не было, очень похоже на твою историю. Но мне дилер тогда сказал: I'll put you on the road. И, то есть, как это сказать, я тебя на дорогу отправлю. Но у тебя плохая кредитная история, вернее, мало ее. И поэтому я тебе дам нехороший процент. Там, типа, был, допустим, деньги в банк давал под 7% или 8%, а он дал 12%. То есть, точно как ты говоришь, то есть они пытаются решить вопрос, они тебя могут быть нагрузят с деньгами, но машину тебе как-то дадут.
Еще интересная история была. Я не помню, может быть, я ее как-то рассказывал в одном из своих подкастов, что вот опять же. История с тем, что никто никак. Они, вот, как вы говорите, sales pressure. Товарищ привез машину на очередной техосмотр поменять масло. Эта история, там, он рассказывал, как бы за это самое, мы сидели за столом, он говорит, пришел поменять масло. В итоге купил новую машину. То есть они взяли ее машину, его
в трейд. Ничего себе за хлебушком сходил, это называется.
Больше всего удивлена была его жена.
Да. Ну, слушай, давай сделаем так. Ты заканчивай свою историю. Есть еще, в общем-то, много вопросов, которые мы не осветили, но мы уже говорим почти час. Все-таки давай расскажи, чем сердце успокоилось, или как там гадалки говорят. Чем дело кончилось, чем сердце успокоилось.
В итоге, значит, все получилось нормально. Вот в том дилершипе, который меня нашло через CarDirect, они подтвердили все, что хотели. Их банк выдал лиз. И я пришел в один прекрасный день, приехал к ним на поезде. Меня встретил их парень на машине, встретил на станции, отвез в дилершип. Мы подписали вот эти все бумаги. То же самое, то есть они дали мне без даунпеймента, без всего, то есть определенный платеж на 3 года. И все. В итоге, значит, я получил там временные всякие регистрации. Вот, еще интересная особенность — это страховка. То есть машину вам не выпустят из салона или там не выпустят от дилера до тех пор, пока не будет страховки полученной. Я опять же пошел на интернет, посмотрел различные варианты там и видел там рекламу и в интернете, и рекламу по телевизору показывали. и поговорил, соответственно, со своим коллективом, много людей, которые водят автомобили, и много людей, которые, ну, тоже все люди, которые платят страховки. Я посмотрел различные там варианты, которые можно было там посмотреть, и там, например, там Liberty Mutual, Geico, там какой-нибудь еще там. Есть такая компания страховая, называется New Jersey Manufacturers, они дают очень хороший рейд для работников компании, которые, ну, входят в определенный такой закрытый круг нью-джерсийских работодателей, грубо говоря. То есть они что-то, компании, которые как-то вкладываются в это. Вот. В итоге я выбрал Geico, потому что у них, опять же, по тому информации, которую получил на веб-сайте, у них, ну, меня это, получается, устраивало. Я понимал, что будет высокая страховка из-за того, что первое, небольшая история вождения, но, опять же, плюс то, что она была безаварийная. Плюс у меня еще также я включаю второго человека, у которого, то есть это моя жена, она получила права совершенно, ну, недавно только. И из-за этого там получилась определенная сумма. Через некоторое время ко мне звонит, опять же, телефон и говорит, там, здрасте, так и так. Я вот из этого агентства Geico, меня зовут так-то. Я ваш, как бы, вот в вашей эре, я являюсь там представителем. Как только вы собираетесь покупать машину, позвоните мне, я что-нибудь придумаю вам по цифрам. В итоге он мне снизил прилично, он мне в среднем на 50 баксов в месяц снизил месячный платеж. Я посмотрел, то есть, как бы, полис остался, те вот эти выплаты страховые, например, остались на приблизительно том же уровне. То есть, там важным аспектом здесь является так называемый deductible параметр. Это означает, сколько вы денег сами заплатите в случае страхового случая перед тем, как компания будет выплачивать. Соответственно, если возьмете, ну, deductible чуть больше, то есть это означает, что вы заплатите чуть больше изначально, то месячный платеж может быть, получается, меньше. Но тема страховок, опять же, я не...
Это отдельная тема, да. Да, может быть, мы поговорим в другой раз когда-нибудь об этом, да.
Да. Ну и в итоге все хорошо. Я приезжаю, забираю машину, они дают мне временную регистрацию. Через неделю они мне звонят, говорят, приезжайте, мы вам прикрутим новые, ну, уже эти plates, номера. Номера. Все. Конец. Счастливо. Ну, езжу.
Нравится машина?
Очень. Самая, опять же, интересная вот особенность, которую я заметил здесь, то, что они начинают вот эти sales грузить всякой ерундой, типа, рассказывают, вот, смотрите, навигация, там, есть компас, есть, можно iPod подключить. Я говорю, товарищ, давай ты мне расскажи, там, как она себя там ведет там снег, сколько там 4x4, как у нее включить там спортивный режим, как перейти на этот самый ручной, как что заливать. Ой, нет, слушай, нас такие вещи не спрашивают. Люди приходят именно вот берут им то, что вот им нравится. То есть, чтобы там, например, хотят там кожаный салон, или там хотят, чтобы диски были литые. Mm-hmm. А вот такие вещи, как я говорю, вот скажи мне там АБС, там система какой-нибудь там курсовой.
Ну, они это все знают, кому?
Они знают, да. Он говорит, ну, знаешь, ты такой интересный, у нас обычно как бы это не спрашивают, потому что все это дело идет,
ну,
уже.
Ну, скажи, тест-драйв делал, правильно? Он, ты же приезжал на них, да.
Опять,
но
же,
как же, подожди, да. Как жена, жене нравится вообще? Она довольна, что вы взяли эту машину?
Да, очень.
Сама тоже ездит уже?
Еще нет, я буду ее немножко попрактикую, а потом отпущу. У нее есть права, то есть она водила в России. Здесь пока она еще как-то стесняется.
Ну, отлично, отлично.
Да, и опять же, на тест-драйв можно прийти и прям сесть и поехать. В России, я прошу прощения, в России, например, нужно было записываться за какой-то там период, они скажут тогда, когда прийти. В Америке, например, можно всегда знать, что ты можешь сегодня уехать на машине. Потому что у них всегда есть... И обязательно есть выбор. То есть, если не нравится цвет, они другой предложат. И всегда можно уехать и на машине в этот же день. В России нужно ждать. Вот у меня товарищ покупал автомобиль вот недавно. Вот он 2 месяца ждал, пока ему привезут ее. Вроде он пришел с деньгами, он прямо им отдал, прям кэшом отдал. Без кредитов, без всего. Пришлось ждать 2 месяца, пока ему привезли новый автомобиль. То есть здесь автомобиль, это не является, как это, роскошью, это абсолютно вещь, которая должна быть. Это, как вы уже сказали, что это свобода, это дает больше возможностей, То есть, например, ну, нам не нужно было изначально машину, потому что у нас там два блока, там магазин с едой. То есть у нас все было недалеко. То есть не нужно было ездить, как, например, некоторые тут ездят там в молы, потому что там в округе нет ничего поблизости. А до мола нужно обязательно на автомобиле добираться. Либо как-то подгадывать расписание, чтобы автобусы подвозили к молам. Такое тоже есть. Вот.
Ну, в целом ты доволен,
что здесь машина. Да, да, вполне. Прям очень.
Отлично. То есть в следующий раз ты уже будешь более опытным, но на это уйдет довольно много времени, пока ты сможешь спокойно с ними разговаривать и делать так, что ты покупаешь машину с такого набора по той цене, которую ты хочешь. А может быть, у тебя будет настолько много денег, что тебе это будет просто наплевать, ты просто будешь заходить и через 15 минут выходить из салона, даже не торгуясь. Да. Хотя это не есть preferable way to buy.
Ну да. Ну и опять же, будет меньше проблем из-за того, что уже будет какая-то кредитная история с большой покупкой, соответственно, в дальнейшем.
Если ты ее не испортишь, естественно.
Ну,
все в твоих руках.
Конечно. Да. Спасение утопающих, дело рук утопающих.
Ну да, но я думаю, ты себя будешь вести прилично. Угу. В плане денег. Ну хорошо, хорошо, Виктор, все, было интересно с тобой пообщаться и послушать твою жизненную историю, реальную. А если у кого будут вопросы, пишите, и я вам отвечу, и Виктор вам ответит. А может, мы когда-нибудь еще, если наберется достаточно вопросов, может быть, мы отдельный подкаст запишем, потому как тема покупок машины, лиза машины, рента машины, она огромная, и проблем, которые потом могут возникать, и как это решается все в Америке, и аварии. Ну, в общем, есть много о чем поговорить. Вот, может, мы с Виктором как-нибудь запишем продолжение к этому. Не в ближайшее время, но запишем, да?
Да, конечно.
Ну, хорошо. Все, ребята, спасибо, что приходили. С вами было два человека в этот раз из Garden State, New Jersey. Штат Сад, Нью-Джерси. Это не то, что я вам всем говорю, приезжайте к нам в Америку, но просто, чтобы вы знали, что мы оба находимся физически здесь. Если кто да. захочет поделиться и рассказать, если у кого-то в какой-то стране ну, существенно другой опыт по покупкам, рентам машины, и вы можете об этом раздельно рассказать. Вы знаете, как со мной связаться, и мы и о вашей грустной истории тоже поговорим. Будьте здоровы, всего хорошего, будьте счастливы и никогда не садитесь за руль машины в нетрезвом состоянии. Правда, Виктор?
Да, слушайте подкаст «Америчка» и слушайте подкаст «Разбор полетов».
Да, «Разбор полетов» – это один из новых подкастов про IT. Они, может быть, даже до 10 подкастов уже скоро.
Ну, они у нас в буфере, мы еще их не опубликовали.
То есть вы не собираетесь останавливаться на достигнутом?
Конечно, нет.
Да, я, в общем-то, вам могу дать свою рекомендацию. Считаю, на сегодня это самый нормальный технический подкаст на русском языке, который вы можете найти на безбрежных просторах интернета. Будьте здоровы, удачи, всего хорошего. До свидания.
Всего доброго.